Сегодняшняя лекция будет такая. Называется будет «Как дети». Как дети. Вот очень много это, как дети, с этим словосочетанием. Как дети, счастливое детство. Что вы как дети, тут вот, у вас рук нету, там, или что вы как не понимаете, да. Или вы наивные, как дети, или будьте как дети. То есть это вот, ну, как только оно не употребляется, и в разных смыслах, да. Самое знаменитое «будьте как дети, не войдете в Царствие Божие» или в Царствие Небесное. В одних переводах так, в одних переводах так. Кстати, только евреи пишут «в Царствие Небесное», у евреев «Царствие Небесное», а дальше было «Божье». Но потом взяли это, посмешали, ну и потом сказали «Царствие Небесное внутри вас». Вот, то есть, ну, небо где-то вот это было в еврейских сначала, а потом сказали, что ну так. Ну, главное что? Главное, чем характеризуются дети? Вот какими надо быть, как дети? Наивными? Наивными как-то, ну, в нашем мире как-то сложно быть, лучше не надо быть. Наивными достаточно быть, когда вот дети имеют право, имеют не право, а имеют возможность быть наивными. Почему? Потому что, ну, вокруг одни доброжелатели. Когда ребенок рождается, вообще посторонних и не допускают смотреть. Не допускают смотреть даже ребенка. Пока он там определенные этапы не подрастет, не вырастет, какие-то ритуалы над ним делают, ну, сглазить могут. Вот. А его окружает кто? Папа, мама, ну, бабушка, вся родня, которая этого клана люди. И поэтому он может быть наивным, его никто обманывать не собирается. А если и собирается обманывать, то, ну, чтобы лучше было. Вот. Поэтому можно быть наивными. Доверие, вера. Вот. То есть, вот сразу определимся, что доверие, вера. И дело в том, что вот если мы потеряем эту детскую доверчивость, вот этот наив, можешь забыть о предназначении, как слушать Бога в сердце, что мне вообще делать. Вот люди теряют вот это. Но вот эти вещи, они могут быть направлены только кому? К людям. Вот кто наивные? Кто наивные? Влюбленные наивные. Кто еще наивные могут быть? Герои наивные. Еще наивные, святые наивные. Потому что эти вот герои, он чувствует себя защищенным, он ничего не боится, он уже с Богом. Он может себе позволить быть наивным, потому что если он куда-то пойдет, и там даже против него какие-то козни Господь отведет, и там одесную там тысячу упадут замертво. То есть он может себе позволить быть наивным, потому что у него, ну, карма хорошая, или потому что у него Божье там назначение, и сам Господь его охраняет. Он может быть наивным. Он может не задумываться, он может быть чистым. Потому что на самом деле он верит в тот путь, который Господь ему сказал, что тот путь чист. И что бы там ни случилось, все будет хорошо. Или, например, влюбленный. Вот он влюбленный, все, мозги повыключались, никакой логики, никакого анализа, наивные. Он, она, если так, вот действительно настоящая любовь, им не надо друг друга опасаться. Там такое взаимопроникновение вот этих вот мозгов, этих философий, все такое, они понимают друг друга сразу, им не надо что-то объяснять, они открыты. Вот ребенок открыт. И ребенок верит все, что скажет, он верит, во что верят люди. В Деда Мороза, потом в Деда Мазая, который всех спасает нас, как зайцев. Да, вот дедушка Прабхупада нас спасает, как зайцев. И вот некоторые думают, что он все-таки воин, а мы за ним идем, как воин. А в основном религиозная концепция говорит, вот он Дед Мазай. В Деда Мазая верят, в гуру верят, что гуру вас спасет. А в Бога когда мы вообще будем верить? Вот это в Деда Мазая, в Деда Мороза и в гуру вера, они где-то на одной лавочке. Вот это вот так вот. Понимаете? Они на одном уровне, на одном уровне. Потому что в конце концов, даже через этих персонажей спасает Господь или не спасает Господь. И вот если я верю конкретно в фигуру, а не в Бога, который там через него, то это называется, в общем, никак, в общем, оно не называется. Итак, дети, будьте как дети. Вначале ребенка быть хорошо, потом ребенок вырастает, потихонечку появляется имперсональное отношение. Ну, например, в садик. Вот ты пришел в садик, там группа из 30 человек или из 20 человек, и уже там борьба за игрушки идет, борьба за песочницу идет, за совочек, и уже ты понимаешь, что ты со всеми не можешь быть открытым. Да и не надо быть открытым. Вот. И ты получаешь знания, какие-то знания получаешь, что в этом мире, оказывается, не везде у тебя есть такие любовные взаимоотношения, где ты вот как дитё. А дело в чем? Почему? А почему не со всеми? Очень просто, потому что наши предназначения, призвания и дела просто могут не пересекаться. Вот там девочки, там мальчики, ну, в детстве-то там не сильно как разница, играют одинаково. Ну, а потом пошло дальше, дальше, больше, больше, больше расхождений. И чем дальше, тем больше расхождения. А ведь дела – это то, что склеивают и является основанием для любых взаимоотношений. Если нету дела, то не надо строить никакие отношения. Дело, которое дано от Бога, вот дело, которое дано от Бога, оно замешано на любви. Вот дружба, ну, сейчас вообще так сложно вообще говорить, дружба между мальчиками, вот раньше понятно, вот друзья, да, вот они там мушкетеры. Когда сейчас говоришь, вот друзья, мальчики, уже начинается такое, да. Вот друзья, это любовь. А мать-сын, это любовь. Это, ну, отношения дружеские, супружеские, родительские, и это все любовь. Это все любовь. И вот там, где эта любовь, она же проявлена, там, значит, есть дело. Там есть какое-то дело, там есть какой-то обмен опытом. И, в принципе, этот обмен опытом, это то главное, что потом у нас останется в сознании, а не то, что мы вот сделали. Вот это понятно, да? Вот. А все остальное... Если у нас нет общих дел, там и взаимоотношений не может быть. Ну просто да, привет, привет, мы тебя понимаем, мы тебя уважаем, но глубоких отношений нету. И именно вот с тем, и не надо их устанавливать. Если ты видишь, что он вообще в другом направлении движется, не то что-то делает, ну не твое это дело. Если он не пересекается, твое дело. То есть главное дела. И я хотел тему назвать... Простота. Простота. Сколько мне о ней говорилось. Вот он такой простой. Простой это глупый. Или как? Мы путаем, есть невежество, есть вот гуна невежества, есть гуна благости. И они очень простые. Но мы путаем примитивное и простое. Невежество, когда я такой простой, что ничего не делаю. Ну такой простой, примитивный, ничего не делаю, потому что не квалифицирован. А здесь я очень квалифицирован. Знаете, как, например, квалифицирован. Вот я в компьютере, вот я не могу туда, мне надо что-то вот где-то там клац-клац настучать, что-то куда-то найти. А кто-то приходит, знаете, такие хакеры есть, да? Он так раз-раз тремя клавишами и уже куда-то в базу данных Пентагона вошел. А я вот не квалифицирован, и я очень много, я делаю сложных движений, много. То есть простое вытекает из сложного. Простое, это значит, мне Бог дал в этом направлении все знания, и я так раз. Простое, это вот такой прямой, короткий путь. Вот что такое простое? Простое, это гениальное. И я сейчас почитаю, значит, начнем с Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита пишет, например, вот, например, такие вещи напишет. Вот о детях говорится, что надо быть как дети. Есть такой месяц Картика, что Бог, он такой вот, в этот месяц Картика, он на алтарь ставит такого Кришну маленького, что значит, ну что с ребенком, ребенок тебе все даст, взрослый не всегда все даст, а ребенку ничего не жалко, он не будет сильно анализировать. И вот, самый такой крутой стих, но этот стих относится к детям. Прямо к детям. Иисус говорил, не детям будьте как дети. Он говорил, взрослым будьте как дети. Когда человек как ребенок, вот он, когда он влюблен, он как ребенок действует. Ну. Или человек герой, он как ребенок действует. Вот. Взрослый не войдет в Царствие Небесное. Царствие Небесное где? Здесь. И здесь из Царствия Небесного мне говорят, что делать. И я могу с ним общаться, с Господом, который у меня вот здесь вот, я могу с ним общаться. Как общаться? Я его могу слышать, я могу туда говорить. Но если с позиции взрослого его спрашиваю, он говорит, что-то я не слышу я тебя. Ко мне обращаются только дети. Не войдешь в Царствие Небесное, ты сюда не можешь задать вопрос. Это твоя молитва взрослая не доходит.
Пустые слова просто. Взрослые. Бо он-то умный. А когда умный хочет узнать у глупого, и он задает ему вопрос, потому что он очень сильно, ну, понятно.
Нету веры, понимаете? Нету веры.
Да.
Моя дочка влюбилась в моего ровесника. Был такой эпизод в жизни. Этот ровесник, он мой друг, он живет у меня дома. Влюбилась. Я вижу, и он видит, и она смотрит вот так вот. Ну, несовместимая ситуация. Что делать? И потом он там, надо ему было ехать в Путивль. Есть такой городок Путивль, там к маме надо было ехать. Он выходит один раз. Это дело было зимой. Гололед, машины не едут. Второй день он проспал. Третий день он заболел. И, в общем, всю неделю он выходил. Вот я живу, вот рядом автостанция. Один квартал. И потом я нахожу под подушкой у моей дочки, я уже не помню, сколько ей лет было, ребенок, несовершеннолетний. Вот такая иконка нарисованная, там, ну, понятно, что это иконка, ножки огуречек там, вот типа аура такая, да, как на святых рисует. И написано: не хочу, чтобы Леша уезжал. Вера может все, что угодно, но она у тебя есть. Как если бы у вас не было, там, была бы вера с горчичное зерно. Понимаете, что такое вера ребенка? Вера ребенка не только горы двигает, она людей двигает, она автобусы двигает, она ситуации двигает. А мы не можем достучаться до Господа. Ребенок отлично Бога слышит, и он отлично Богу может что-то сказать, и Бог ответит. Иисус говорил так: да если бы там у вас горчичное зерно, так и одна бы гора пошла туда, или там сбросьте там, я не помню, как там, помните, да? У вас же этого нету. Что такое вера? У тебя нет допуска, у тебя нет мандата в Царствие Небесное. Ты думаешь, ты веришь. Как это анекдот. Пастор говорит: вот надо помолиться, чтобы пошел дождь. Ну, засуха. И потом, вот завтра придем, помолимся. И только один пришел с зонтиком. Он говорит: вот один верил, что помолимся, и пойдет дождь. А все остальные, ну, засуха, и конца и края не видно, все, все посевы сохнут. Примерно так. Мальчик принес зонтик там.
И что, пошел дождь?
Ну, неважно, я сам принцип. Мальчик взял, он верил. И это молитва этого мальчика. Мы не понимаем, что Господь большой и все может, и на любую молитву может ответить, даже на мою, даже такую. Мы вот взрослые, не знаете, такие мастера кармы, что вот это все это нужно. Да Господь может все переделать. Вот как на предмете. И я много расталкивался с детской верой. Так вот. Вот мы, вот смотрите, даже не Бога, мы слушаем людей, мы воспринимаем внешнее что-то, да, вот слышим, да, слышим информация. Даже не воспринимаем, не слушание, вот мы даже что-то видим, кто-то сказали, где-то прочитали. И идет информация еще изнутри. Информация изнутри — это комментирует Господь мне. Он комментирует, правильно или нет. То есть насколько процент комментариев это Господа или моих страхов. Вот насколько я внимательно, а внимательно значит с любовью, значит это меня касается. Слушаю изнутри, настолько снаружи. А если я слушаю и жду, когда оно заткнется, чтобы высказать свою точку зрения, из меня изнутри ничего такого, чтобы он аж так насторожился, ничего такого интересного не выйдет. Это, знаете, как теория шланга. Вот шланг какой-то, да? Сколько вошло, столько и вышло. Если войдет больше, чем вышло, ты лопнешь. Если выйдет больше, ты ла-ла-ла-ла-ла, а ничего не входит, а входит отсюда. Это называется, как это, аневризма сосуда, как этот рассказывал один. То есть хлопается сосуд, смерть. И так смерть, и так смерть. И чтобы я не умер, у меня вход и выход одинаково. Но мы болтаем где-то примерно одинаково, но вот этот толк есть с этого, то есть эти слова, они облечены в силу, они облечены в истину. Они вообще что-то мне полезно, и тот, кто меня слушает, что-то делает или нет, это зависит от того, какая у меня вера. А вера, это зависит от того, какой я ребенок. А какой я ребенок, а все же, мы же взрослыми не рождаемся, какой я ребенок, это насколько я сохранил себя. То есть по мере взросления я просто должен четко ограждать. Вот это имперсональное отношение, я их проверяю, я им не верю. Не верю, это значит, вера без дел мертва. Я не руководствуюсь тем, что они говорят. Я руководствуюсь, что мне говорят любимые люди, когда есть настоящие отношения, я их тогда учитываю. Естественно, Господь. А ведь Господь и свел меня с этими людьми, которых я учитываю. Все, я открыт. И вот тогда при таких условиях сохраняется...
А может быть такое, что, например, круг этот людей, и все они мимо, ну, и не должны были быть. Например, пошел человек как-то вот...
Я понял. А вдруг эти люди не такие? Смотрите, еще раз прочитаю. Такой, самый такой крутой стих, значит, 18.66. «Оставь все религии и вручи себя мне». В одном переводе написано «и просто предайся мне». А что такое «предайся»? А «предайся» — это я вот такой наивный, значит, полностью доверяю. Доверчивость. Детская доверчивость. Когда у меня есть детская доверчивость к Богу, тогда я могу предаться. А если у меня нет детской доверчивости, тогда мое предание, знаете, с таким... То есть вера неполная. А дальше написано, я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Так вот, он избавит меня от всех последствий только тогда, когда я к нему приду ребенком. Детей прощают, а взрослых нет. Взрослый человек, который взял на себя вот эти какие-то вот ответственности без Бога. Без Бога. Настоящая ответственность... То, что жизнь мне предлагает, я ей отвечаю, вот эта ответственность. А то, что я себе из зависти надумал, понимаете, да? Царствие Божие только дети. И вот этот текст относится к детям. И не страшись ничего. О, тогда не страшись ничего. Взрослые хотят сюда втиснуться. Не получится. Кстати, и говори там преданным то же самое, потому что когда сюда входишь, ты входишь... Написано в начале Бхагавад-гиты, что мы все дети Божьи, мы все дети Божьи. Ты входишь в этот детский сад, это вечная весна, вот, когда ты становишься красив, вот как цветы, да, ну, считается, что Царствие Божие как весна, как время года, если сравнивать, то это весна, это как детство. Вот, и про вот этот вот сад, про вот это Царствие Небесное, ты не должен рассказывать непреданным. А кто такие непреданные? Это не дети. Преданные – это дети. Это вот они могут. Ну, дети. То есть у них появился папа, Бог. А если они не дети, вот Господь там на небесах, или пускай даже вот здесь, но мы так очень серьезны. Да я не знаю, чтобы со мной это, если со мной дети начнут очень так вот это серьезно, и так снизу вверх, то я забеспокоюсь, наверное, понимаете? И вообще мне тогда надо лишать родительских прав, скорее всего, да? Если они вот так около меня не дурачатся. Понятно, да? Бхагавад-гиту закрываем. Давайте почитаем. Что у нас две проблемы с простотой. Есть, знаете, наглость за простота принимается, это еще отдельный разговор, может, будет время, поговорим. Вот давайте, апостол Павел, это очень, вот написано, Римлянам 16:17 читаем. Это, кстати, его заключительные слова, он что-то много говорил. И в конце он просто не мог удержаться, чтобы еще раз не предупредить своих там этих... читатели, это письма, вот я читаю, когда апостол Павел, это письма, он в тюрьме там сидит и пишет, об опасности со стороны духовных врагов церкви. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, и там в другом варианте, расставляющих ловушки у вас на пути. А сразу скажу, Ловушки – это какая-то хитрость. Есть вот прямая дорога, прямой путь. А просто – это значит несложно. Вот там, где просто, это значит понятно. Я смотрю, о, 2 × 2, так просто, да, я могу решить. Раз – непонятно, я кого-то зову. И вот мне дают какую-то формулу, знаете, в жизнь, вкидывают. Я говорю, ой, не могу. Сложно? Вообще это не мое, значит. Господь говорит к нам на простом языке. Потому что, ну, то, что приходит ко мне как цельная ситуация, как вот люблю и не люблю, вкусно, невкусно, вот то, что понятно, оно приходит целиком, ом пурнам, полное целое. Если что-то сложное приходит в мою жизнь, сложное, сложно из того, оно не целое, это как это... Там был такой Виктор Франкенштейн, такое страшное сделал, что такое, оно не лепится. И тогда кто-то приходит, кто мне это подкинул, и говорит, давай я буду твоим гуру, я тебя проведу. Все, это ловушка. Вот по этому поводу пишет апостол Павел. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны. А это соблазняют, да?
Производящих разделения
и соблазны. Ну, сейчас я дочитаю, потому что фраза длинная, и она поймется. По-другому, ловушки у вас на пути. Вопреки учению, которым вы научились держаться подальше от лжеучителей, которые не Христу служат, а своему чреву, что своими ласкательством и красноречием обольщали сердца простодушных. Простодушие здесь... получается как негативное качество, простодушное. Как недостаток. Потому что простодушные, Кришна тоже говорит в Бхагавад-гите, что вот, которые изнутри, значит, без вопросов, подчиняйся, как на войне. А то, что вот я тебе даже говорю извне, не снутри, а извне, значит, ты должен подумать, это посоветоваться со мной, который изнутри. И вот простодушие для ребенка определенного возраста нормально, но когда он дальше, а дальше идут люди, может быть, они даже желают ему добра, но они не в курсе, что ему и надо, понимаете? А потом дальше, больше, потом я становлюсь каким-то беспризорником, и уже меня учат влияние улицы, слышали такое, да? Влияние улицы, и начинается... Полная уголовщина. Уголовщина это, знаете, ну, чтобы не Бог мной руководил, а вот эти законы. Законы, есть замечательная статья, законы вообще не работают, я вам скажу. Законы, которые определяют мой путь. Люди учат законы, шастры в том числе законы, потому что вот даже уголовные законы, они тоже на этом... Сейчас я зачитаю одну вещь. О законе. Это пишет, называется «Законы плохо работает». Энвер Измайлов. Вообще его зовут Бхактивиданта Садхусвами. Его книга «Цивилизационная концепция нового времени». Я буду только маленькую часть прочитать. «Законы плохо работают». В Библии говорится, пишет, «Чем дальше от Бога, тем больше заповедей, а у ангелов заповедь только одна». То есть, чем меньше любви, духовных отношений, тем меньше естественного разума и тем больше нужно протезов в виде правил, направляющих наши действия на благо других. Сколько бы ни расширялась и не совершенствовалась законодательная база, это не улучшит, увы, человеческое общество. Подробный закон, как код в компьютерной программе, ориентирован на управление человеком, подобно машине. Закон как код в программе. И когда вот мне вот распространено такое мнение, вот духовный учитель, да, духовный учитель, но то, что как нам это подается, культ духовного учителя на самом деле прикрывает мое манипулирование меня администратором. Потому что, духовный учитель где-то, а вот им духовный учитель, и потом мне говорит какая-то программа, потому что там духовный учитель, вот. А давайте выбросим слово «духовный учитель» и А те, которые мною манипулируют, они, им нечем будет манипулировать, надо что-то придумать. Появляется со временем, появляется вот эта мафиозная элита, которая ничего не хочет делать. Если раньше в человечестве, когда эта элита, ну, какие-то графы, какие-то лорды, какие-то, когда они появились, ну, не знаю, много есть версий, много есть таких авторитетных версий. Но надо было как-то базу подвести, и сказали так, ну вот продуктов много, но всех не хватит. Вот какие-то индейцы здесь, они охотятся на каких-то антилоп, или каких-то там, какие-то там фрукты, там овощи, я не знаю, что там. Ну вот, вот эта территория наша, мы вот такие там апачи. Уже другое племя, извините, ищите другое место, потому что ну, нам не хватит. Пока тут съели, а если все тут все объедят, то что будем делать? Не хватит. И поэтому что? Чем больше люди плодятся, тем лучше. Племя сильное, защищает армия, вооружение, защищает свою территорию, возделывают землю, растят какие-то там корнеплоды, какие-то что-то, вот понимаете, чем больше людей, тем как-то хорошо. И защититься можно. Но где-то в середине 20 века технологии так не скаканули, можно сказать, а перешли на такой уровень, что достаточно было каждому человеку земли работать один час, и все были вот так обеспечены. Просто за счет технологий. Появилось много машин. Это середина 20 века. Это не было нанотехнологий, просто был какой-то тупой трактор на какой-то там солярке. Просто он вот и хватало. И хватало. Можно было распахать, все хватало. А как же элите быть? И тогда возникла занятость. Надо занимать усиленно. И тогда работать стало тяжелее, потому что нас обман пошел. То был первый обман, что вот, ну, надо же было как-то обосновать вот это рабство. Рабство. Надо было как-то обосновать, что это рабство, что вот, ну, мы можем не работать, а только пальцами вам указывать. Вам вот. Не голубой, который крови. И потом пошла программа, Рокфеллер выступил в ООН, там сказал, что да, надо сокращать население, потому что 7 миллиардов земля-матушка не прокормит. А в настоящее время миф уже все-таки вскрылся. Почему? Потому что технологии такие, что мы можем прокормить себя ну, 200 раз. 200 раз. Не за счет ГМО, нет, а просто за счет технологий. И мы знаем, что в более-менее развитых странах, вот мы тут живем, мы не сильно убиваемся физически, ну не сильно. Ну, есть какие-то категории, там, физический труд, ну, грузчики, да и то они не сильно убиваются, не как вот там на плантациях рабы. Рабы не Изаура был сериал, да, им остается спать и вот. И поэтому пошла программа, тем более сейчас пошла роботизация. Сейчас воюют, даже не люди воюют, даже люди мешаются на войне, потому что роботу приказал, он сделал. Например, Россия закупила партию роботов огромную. Вот и что там делать? И надо несколько всего квалифицированных человек, которые ну, с головой, чтобы они этим управляли. Потому что бомбу кинули, человек не выживет, робот выживет. Это начинается с этих с управляемых там, этих ракет, беспилотников там, и наземной техники полно это уже. Американцы-то еще 6 лет назад сразу. Ну, то есть, и причем эти военная робототехника, она не то, что вот как на джойстике там управляешь. Ты дал задание, пустил и не управляешь больше. Пустили там таких 6 типа танков, ну, как луноходники какие-то, да. Там все препятствия были, там один не вернулся, они прошли, эти 2 танка там третий вытащили откуда-то, с какого-то болота. То есть они действовали просто вполне разумно. Вот сейчас такая техника. И возникла проблема, куда людей девать. Потому, и тогда возникла новая ситуация. А давайте на всех 7 миллиардов, они же сейчас сожрут всю планету. На самом деле нет. Во-первых, это посчитали евреи, а им верить нельзя. Им верить нельзя. Не 7 миллиардов. Но если даже 7 миллиардов, то они поместятся в Садовом кольце, во внешнем вот. Если внутреннее, внешнее кольцо Москвы, да, они вот там все поместятся. Если там на одном квадратном метре будет стоять один человек. Вот все человечество. И продуктов вот так вот хватит. А нам говорят, мы сожрем планету. Нет. Просто не могут за всеми управлять и мешаются. мешаются люди. Вдруг они думать начнут еще. Вот. Потому что элита не хочет своих позиций сдавать. И если по-простому, они просто хотят кушать и не хотят работать. По-простому, просто хотят кушать и не хотят работать. Что если... Вот. В Советском Союзе был такой не эксперимент, это не нельзя назвать это экспериментом, это было просто в 50-х, по-моему, годах начала структурироваться воровская, как это сказать, прослойка населения. То есть то, что очень долго и на большом оно начинает кристаллизоваться. И в результате появились воры в законе. Воры в законе. И вот в одну тюрьму, по-моему, забыл, в каком-то городе, поступил сигнал. Надо, что надо сделать, чтобы с этими ворами все исправить? Потому что они стали реально противостоять легальной власти. Вор в законе. И вы знаете, что я хочу сказать? Появилась элита. И там это была, никакая религия вообще не сравнится с тем, что вот как, каков закон был среди воров. Главное, он не должен работать. Он не должен работать. Если вор в законе, его загнать в столярный цех или куда-то там, на зоне или где-то, и на зоне они тоже не работали. И прекрасно знали вот эти вот, которые не работали. Вот я хочу сказать, что примерно то же самое во всякой элите есть такие вещи, которые обычным людям вообще непонятны. Ну, например, если ты не голубой, наверху во власти тебе там делать нечего. И в элите. Элите. Если ты и так далее. Хорошо, что это женщина, нет, а то я сейчас понял, да? Сказал бы, агитирует. То есть у них вот такие, ну, нечеловеческие, потому что нормальный человек трудится и радуется этому труду, а он нет. Он нет. И там у них своя иерархия, обязательно иерархия есть. Там это, я не знаю, как бы не совсем специалист. Там есть мужик, есть петухи, есть козлы, их называют, еще как-то называют. И вот они вот. Шестерки, да, еще есть, шестерки. Вот рядом с этим должна быть шестерка, которая его обслуживает. Стирает портянки или носки, что-то там, да. Сам он не должен это делать. И знаете, что сделали? С Москвы пришел такой приказ собрать их до кучи, потому что за всеми бандюками не получится. Их просто собрали до кучи и поместили просто в одном городе. Я даже записал, просто эту историю слушал. В городе Свердловск. О, Свердловск. И там в этой истории она получила свое, как бы, там последний туда пришел некто Дюша, апостол, казанский авторитет такой пришел, он заходит, то есть он последний зашел, а там одни коронованные. А там есть туалет прямо, понимаете? А коронованный не может туалет выносить. И он пришел и говорит: о, браты, о, вам нижайшие от меня, там, тра-та-та, от того-то там централа. Они говорят: что ты радуешься, а туалет кто будет выносить. И все. И потом их раз на работу. Если кто-то узнает из зэков или из воров, что авторитет работал, дискредитация.
В
Казани, собрали их.
В тюрьме?
В тюрьме, конечно, да. В тюрьме, конечно, охрана особая. Пришел этот, а когда сообщили начальнику тюрьмы, он говорит: вы что, вы нереальные планы, они никогда не будут работать. Наоборот, хорошо, когда их выпускаешь на этого, на который в авторитете, он говорит: давай, он и план там делает, лесоповал там, или где чего. И никаких проблем. А так зона может разморозиться, может быть все что угодно. И вот они стояли насмерть. И потом их к столярному цеху подводят, они говорят: нет, ты что, начальник, ты что не понимаешь, мы не можем работать. Ах, не можете работать. Их стали там бить, они отстаивали свою религию, оставили свою религию, потом, ах так, пайку уменьшил, а кушать-то хочется. Потом кто-то там у кого-то взял, как авторитет у кого-то может такое взять. Потом нашли, ну, нашли, неправильно нашли, там же и зарезали этого. Потом начальник говорит, это не тот. Ну и в общем они начали друг друга, ну, вариться в это все. И вот так буквально за полгода вся элита была уничтожена.
Они сами поотказывались от своей?
Нет, элита без шестерок жить не может. Мораль сей басни вот такая. Ни махарадж без преданных, ни царь без войска, ни пастырь без паствы. Смысла никакого нету. Он перестает быть элитой. Я знаю одного, который там начитался, там, что вот браман ничего не должен делать, а у меня такая браманическая там накшатра какая-то, ему при это я реальный случай вам рассказываю. И один там человек над ним жарился, что говорит, а давай вот у меня есть, вот есть село, там есть все условия, ну там, знаете, печку надо топить. Так он не стал топить печку, при плюс 4 вот так вот ночевал там. Категорически не стал действовать, вот это реально, я знаю этого человека. Потом пришел этот папа этого и говорит, ты что, ты сейчас хату мне тут это развалишь, она потрескается, она должна топиться ночью. Как дал ему там дрозда. Тут раз побежал, начал топить печку. Вот. Говорит, ты что-то понимаете, вот эти вот законы, я браман, я должен изучать шастры. Вот, то есть, ну, маразм полный. Вообще элита это маразм. Элита маразм. На определенном уровне элита отделяется, как сливки там от чего-то, вот они как сыр там в масле, потом это в какую-то простоквашу превращается, и они там загнивают. Загнивают. По определенным. Ну, это просто закон. Это просто закон. Вот как вот молоко поставьте, там это что-то отделится, вот оно элита, вроде жирное, но потом оно вонять начинает. Это должно быть все вместе. Ты уважаешь вот личностные отношения. Там в определенный момент элита отрывается и начинается бардак. Зачитаю. И эта элита начинает автоматически, они, во-первых, там сразу концентрируются одни демоны. Во-вторых, это одни извращенцы. И их интересует только почтение к ним, потому что иначе, как сыр в масле, не получится. И они показывают вот эти законы, что вот, а мы не можем. И они искусственно делают, чтобы те были тупые. Искусственно какие-то абсурды туда спускают, чтобы они не развились и не поняли, в чем дело. Вот. И первое, что элита делает, она вместо Бога себя позиционирует.
Это как?
Ну как? Ну, духовный учитель, например. Или вот без меня вот ничего ты не можешь сделать. И они это делают с ложностью. Еще раз, с ложностью, понятно, да? Вот это слово сложно. Понимаете, да? То есть там правды нету. Сложно это ложно. Сложно это что-то мы хотим замаскировать. И это сложно, его понять нельзя, потому что там уже вкраплен какой-то абсурд, и вот мы тут это рассказываем, и в принципе доказать это нельзя, это освещается везде. Это, ну, они, может быть, глупо, но это так, люди в это уверовали, это и на зоне точно так же. Ты что, ты как это у них называется там? Как это называется? Кто-то знает по фене или нет? Да, у них эти, ну, не законы, как это называется, воровские законы, как называется? По понятиям, да. Не дай бог ты понятия будешь там. Вот. Итак, подобный закон, как код в компьютерной программе, ориентирован на управление человеком, подобно машине. То есть закон тебе тоже, душу уже выключает из соучастников. Но человек не машина, он душа живая. Это пишет Садху с вами. Поэтому законы плохо работают. Любая общность людей генетически ориентирована на правду жизни, в кавычках, То есть отношения. Поэтому, когда люди не понимают, какую правду защищает данный закон, они всегда ищут способ его обойти. Я могу с гордостью сказать, что я как бы из славян, и славяне больше всего хотят обойти законы, да? И Запад говорит, да, они же такие незаконопослушные, на самом деле они законопослушные славяне, но не другому закону более послушные. То есть если не понимают закон к чему, то есть это не предметно как-то, то извини. В связи с этим важно, чтобы блюстители закона усвоили этот принцип, это бесполезное воззвание к ним, и апеллировали не сколько формальным требованиям закона, сколько к ценностям, которые он защищает. Но надо сказать, в советское время были такие, ну, блюстители закона, которые, как говорят, по-человечески. Или, например, статистика говорит вот так вот, если люди, вот сосед с соседом поссорились, да, их будут судить, но если когда поссорились родственники, милиция пришла и говорит, ну вы может как-то сами разберетесь, да? Даже блюстители закона понимают, что ну родственники, что-то у них там, это, как-то они должны сами перегореть и разобраться. И это правильно. Да, а на Западе родственников лечат, судят очень просто. Но для этого, конечно, они сами должны понимать эти ценности и верить в них. Но пока что такие еще есть. Какая ситуация? Какая ситуация? Это к чему говорю? Почему нету веры? Почему нету веры? Потому что мы сумасшедшие. Мы сумасшедшие. Сумасшедшие – это мы сошли с ума, сошли с разума, сошли вот с этой йоги, с этого разговора. Мы перестали верить туда, а это безумный мир. Не потому что он безумный, потому что мы заменяем вот это внешнее вот этим внутренним, которое единственно правильно для меня. И тогда вопрос времени, когда я стану сумасшедшим. И вот, пожалуйста, душа на греческом – психия. Когда дух человека не активен, дух человека не активен. То, что мне насобирали, я сублимировал в одно и пошел, это не работа духа. Когда дух человека не активен, то есть воля не выражена ярко, его душа, психика, становится больной. В Америке, самой психически неблагополучной стране, по статистике половину больничных коек занимают не душевно больные, не травматология. Не гастрология, хотя там, да, с этим тоже у них гамбургеры вот эти все. А душевно больные. В одной любимой их фразе американцев говорится, у каждого человека должен быть свой адвокат и свой психотерапевт. Вот такая своеобразная гордость. Почему нужен вдобавок еще адвокат? Потому что в среде, ориентированной на деньги, у людей просто атрофируется способность разрешать друг с другом возникающие противоречия, поскольку каждый думает только о своих интересах и выгоде. Один человек переехал, мне рассказывал, в Канаду. Сначала такой культурный шок, все так хорошо, все это, но там, да, там родственных отношений практически нету. Ну, считается, что они есть, но по сравнению с тем, что он на Украине видел, примерно одна там широта, климат похожий, да, это, говорит, поговорить не с кем. Добра никто толком не может пожелать. Где-то кто-то устроился, вот он устроился, все, его место, его не сгонишь, и он не поможет. А здесь условия, земляк, или просто я устроился, и кто-то, и я с радостью хочу поделиться, чтобы тебе тоже было хорошо, а там этого просто нет. Ну, в Канаде. Ну, человек вот столкнулся с таким опытом. Хотя, может быть, он такой человек, понимаете? То есть пьяный везде видит, если человек такой добрый, он и в Канаде найдет нормальных людей. Но общая статистика вот такова. Общая статистика такова, что люди потом из-за экономического процветания или благополучия не хотят покидать, но общения уже такого нету. Общения такого нету. Каждый думает только о своих интересах и выгоде. Более здорового же общества, слава Богу, пока есть еще такое. Если приходится судиться с кем-то из знакомых, то это стыд. Это называется «приехали», полная фиаско отношений. На Западе это обычная повседневная реальность. Судятся со всеми, люди с людьми, корпорации с корпорациями, люди с корпорациями и так далее. И на разрушенные отношения опять же зарабатывают, на разрушенных отношениях опять же зарабатывают падальщики отношений, психотерапевты. На чужом горе, можно сказать. Не знающие ничего об источниках благополучия и счастья души. И вот закончу. И как справедливо отмечают некоторые политтехнологи, серьезные проблемы цивилизации начались тогда, когда ей был навязан демонический проект внедрения римского права, созданного патрициями, римским олигархом для узаконивания своих привилегий. Согласно этому праву, каждый может обладать практически безграничными материальными ресурсами, без какой-либо ответственности перед обществом за их использование. Это означает, что если у тебя есть право, то есть читай большие деньги, значит означает неположение, то у тебя больше нет обязанностей перед обществом. До этого во всех культурах человек имел обязанность перед обществом за то, чтобы использовать то, что, чем он управляет, владеет. И самый дикий вариант подмены обязанностей на права – это введение так называемой ювенальной юстиции. Чтобы взрослые не были как дети, чтобы они не разговаривали с Богом, чтобы они не были сильны. Потому что если они такие станут, они не будут кормить воров в законе. Я воров в законе называю всех воров в законе, которые сейчас называются элита. Религиозная в первую очередь, это самая такая воровская банда. Потому что если то, что в Советском Союзе там было, когда была уничтожена элита, если посмотрим на религиозную элиту, то она хуже этих бандитов, хуже многократно, в разы. Потому что те, они соблюдали законы, воры в законах соблюдали законы. Они падали, но они не все-таки вот не положено работать, их там убивали, они не работали. Если кто-то там скрысятничал, то есть у своего воровать нельзя было.
А у других можно?
У других да, у других можно, но они, у них да, у них свои шастры, но они их соблюдали, понимаете? Они с голоду умирали, они полгода держались. За свое положение. Нет, они понимали, что их убьют. Это была религия. Это была религия. Они держались. Они понимали, что он убьют, что все, их отсюда живыми не выпустят. Они умирали, но они не шли туда. Ну, сказать по чести, некоторые пошли. Например, 9 воров в законе написали конкретные письма. Тогда был Никита Сергеевич Хрущев, что мы раскаялись. И просим всех-всех других уголовников тоже взяться за станки там и так далее, и все такое. Вот. Ну так вот было, так было. Ну 9 человек, а их было 1000. Их было 1000. Не все, остальные, вот, можно сказать, смертью храбрых, если это вообще уместно. Вот это они свое держали. А эти махараджи, они хоть принципы соблюдают? Но если он соблюдает, а другой не соблюдает, он его прикрывает, значит лжет, значит отошел от истины. Хотя это называется кодекс чести. Регулирующие принципы, с которых они берут клятву, с этих вот там, с преданных, берут клятву, что вот незаконный секс нельзя, там наркотики нельзя, там, ну вот эти, а у них что, это не так? Незаконный секс, так там педофилия. Сейчас педофилия есть. В Майяпуре подгоняют мальчиков махараджам. Одни этим пользуются, другие прикрывают. А какая разница? Вот вам, пожалуйста, минус один принцип. Да какой принцип? Открытая информация. Деньги воруют? Воруют. Воры в законе не воруют, понимаете? Воры в законе не воруют. У них есть общак, этот общак распределяется на всех. Выдернуть того с тюрьмы, того помочь. Эти помогают? Нет, только для себя. Это хуже, понимаете? Это хуже намного. И так по всем пунктам можно пройтись. Или может это все делается по заботам? Забота. Забота. Так воры заботятся больше. Про своих. Даже для шестерок они заботятся. Понимаете? Там иерархия, там работает. Вот такой пример. Так они лучше. Лучше. Потому что эти не заботятся. Ну наплевать. Эти приносят им там добычу в зубах, там, свои там. А те эти деньги вообще по другому назначению идут. По другим назначениям. Если этот вор в законе должен быть аскетом, они что, аскета? Нет. Нет. Некоторые, я не знаю, граф я бы позавидовали, как некоторые во Франции там некоторые жили махараджи. Это вообще там чудовище. Махарадж, от саньяси, он что, саньяси? Я не говорю за педофилию, за гомосексуализм, какой саньяси? Ну, какой саньяси? Ну, саньяси должен быть без гроша настоящий. Почитайте Священное Писание, а он миллионер. Вот каждый махарадж миллионер. Вот так вот. Хоть одного мне покажите, кому бы не стекались денежки, и он бы их не распоряжался. И приезжает махарадж, ну, раньше мы читаем, вот этот фильм смотрим, он такой отреченный, в одном там рубище, ему там постелили, он ну, независимый. Разве это так? Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это такая же мафия, как только элита отделилась, а они отделились сразу. Они отделились сразу. Вот есть разборки, криминальные разборки между этими. Я же говорю для людей, которые как дети. Но не будьте вы как дети в этом случае. Потому что если вы туда как дети, вы в другую сторону как дети должны быть, к Богу. Вы должны быть разумные, потому что разум должен отделить, чему нельзя верить. Потому что этот абсурд, он и создан для того, чтобы отвлечь вас от Бога. Там аппаратхи, и все думают, как бы не оскорбить, как бы там это, такой бред вообще. Если ты огрызок его даешь, ты к Богу, у тебя все грехи осыпятся. Ты, может быть, сердце лучше свое послушать, может, совесть свою лучше слушать, тогда, может, они посыпятся грехи. Нет, вот все надо вот что-то там, понимаете. Такой бред. И люди в это верят, как в Деда Мороза. И там это все нагнетается, нагнетается, нагнетается. И поэтому надо просто рассказать. Посмотрите, ребята, так они же обманщики. Они же только вот свое, они вас отвлекают. Потому что если вы поймете, кто они, вы же к Богу обратитесь очень быстро, и вам будет очень хорошо. Надо понять, что любая элита, которая стала вне досягаемости для народа, где нет цепи преемственности, вот преемственности, что вот нет, ну, просто так ты до него не доберешься, там нет личностных отношений, ты не должен туда душу открывать, потому что ты открываешь душу, думаешь, там свято, тебе это ляп туда какой-то там абсурд, и все, ты попал. Ты должен понимать, что... Знаете, как один старец, как же он зовется, сейчас я его расскажу вам, как он. Знаете, что говорит? Так. Как же его зовут, этого старца? Паисий Святогорец. Такой мужчина, весь черным, такая борода. И вот он говорит, колдуны используют все святые святыни. Например, используют псалмы, используют, и они смешивают их с бесовскими своими этими, и все это работает. Используют крест, используют иконы, обманывают людей, но служат дьяволу. То есть делают бизнес, ну, например, как? Первый он говорит, этот Святогорец, нельзя получить помощь от дьявола, а помощь можно получить только от Бога. Если Бог нуждается в каком-то камне, шилограмме, в каком-то мурте и в каком-то еще, будьте аккуратны с этим. Вот он говорит, одна там какая-то грузинка, у нее такой какой-то камень, она поставила вот как иконку Божьей Матери, и говорит, этот камень исцеляет. Вот то, что она говорит, что это камень исцеляет, а не Божьей Матери исцеляет, вот она уже врет. А люди исцеляются. Все люди приходят, и люди исцеляются.
А после исцеления?
А потом они что-то сходят с ума, и что-то у них что-то, они просто тают, как свечки, непонятно почему, от чего-то вообще другого. Но эта проблема уходит. Эта проблема уходит. Вот вам и служба вся на дьявола. То есть Господь, он вообще не нуждается. Ты можешь максимум указать, что есть Господь. К нему обратиться. Но дети только к нему могут обратиться. Потому что как разрушаются дети? Чему учат детей? Вот нас учат, нас чему-то учат. Но в связи с тем, что элита возникла, и она возникла уже достаточно давно, существует запрещенная литература. Вот когда я первый раз услышал запрещенная литература, что же это такое? Мне такая, я в школе помню, что вот Владимир Ильич Ленин сидит на табуреточке, пришли жандармы и запрещенная литература, которая может разрушить государство. Вот. А у Владимира Ильича была запрещенная литература, какие-то листовки были вот в нижнем этом. И было интересно, начнет снизу жандарм вот это все чистить или сверху. И Владимир Ильич взял, вот помню эту историю, пододвинул табуреточку, а вот при вашем росте вам и жандарм, и пока он это все прошерстил, стал уже так невнимательно, и они ушли. Вот такой был изобретатель Владимир Ильич. Да? Вот я почему я вот запрещенная литература. А какая запрещенная литература сейчас, интересно? Смотря где. Действует принцип разделяй и властвуй. Здесь она запрещенная, а вот там совсем другая запрещенная, которая вот здесь разрешенная. Почему? Чтобы вот эти поссорить две вот эти половинки. Вот. Пришел однажды некто Вишвадакшина, такой браман, приехал к некоторому Витхаты в Кременчуг. И человек его напоил, накормил. Тот прочитал замечательную лекцию, спать положил, и вот до автобуса, до маршрутки еще далеко. Он ходит, сытое брюхо поглаживает, как тараканище, да, вот все хорошо. И потом смотрит, а что-то у Витхаты Даса какая-то литература вайшнавская, не очень сильно вайшнавская, понимаете? Тут же конкуренция, вайшнавы конкурируют не с буддистами, они говорят, фу, там вообще дьявол. А вот есть искон, а вот читание Сарасватматх, это вообще ж ни в какие ворота не лезет. Хотя считается правильным сампрадая. А тут же Нараяна Махарадж. И он ничего не сказал. Почему? Потому что ничего не сказал. Он посмотрел на эти корешки, что-то выписал там себе и поехал к себе домой в Днепропетровск. А почему? Потому что тот же Витхаты ему пожертвование даст, да, а если бы он сейчас поднял шум, он уже, может быть, меньше дал или не дал. Вот. И когда он приехал в Днепропетровск и звонит оттуда, смотрите, как ведет себя элита. Типа, вот, это вот то, что я рассказываю, это оно везде так себя ведет. Достойный представитель. Он говорит, а вот там такие-то книжки. Он говорит, ну да, такие книжки, да, почитываю. У меня друзья, кстати, в это на Райну хорошо. Они запрещенные. Их нельзя, их надо расстаться, и с этими друзьями надо расстаться, и все такое. А вот этот Витхата, он целая группа к нему ходила. Это вообще был лидер, самый главный этого города. И он стал врать, как врет элита. Он стал врать, говорит, а вот мы тут посоветовались и решили, что вы не можете говорить, потому что ваш разум испорчен вот этой вот запрещенной литературой. Понимаете? Нараяна Махарадж, который с Прабхупадой, вот они вот, ну, не было ничего такого. И эти нараяновцы, они Мурти Прабхупады это ставят. Вот мы посоветовались и решили, мне Витхата звонит, я просто как косвенный участник событий, я звоню всей той элите, которая Днепропетровская, она говорит, не было никакого собрания. Врет человек. Понимаете? Элита всегда будет врать. Почему? Потому что она хочет того или нет, она превратилась в нечто демоническое. Они вынуждены врать, лгать. Вынуждены. А они просто, это просто такое же место. Потому что они место такое занимают, что и им сверху уже тоже спускают такие директивы, что им остается что? Ну, убедить себя, что это так, потому что выгодно.
Я им уже не по теме пришла, а да. Институт там, брака, вот, отношения родителей и детей, разве тут то же самое, вот эта вот элита проскакивает?
конечно, они вам должны защитить, не защитить, разрешить на государственном уровне, что вы муж и жена, а потом сказать, наверное, и на религиозном уровне. И это, кстати, работает. Это работает, работает все. В этом мире нет ничего, чего не работает. Но лучше бы вы жили на своих отношениях с Богом, то есть на любви. Я не против ритуалов, но вы знаете, насколько, когда начальник слишком долго, он немножко там прокисает. Пока свежий начальник, он хочет там что-то такое. Ну, есть, ладно, не будем. Кончилось тем, что Ридхата, как сейчас это сейчас там кормит, ну, не половина, может, Кременчуга, но очень много к нему набиваются люди и так далее, все такое. Просад раз в неделю, по четвергам у него. То есть, это даже ему не помешало ничего. Вот он связывался с другими махараджи, тот говорит, ну да, вот так вот. Так. Итак, взялись за детей. Запрещенная литература. Так вот, я когда-то здесь зачитывал, что стали запрещать, ну что, вот, ну, чтобы запретить, чтобы забыли Советский Союз, да? Вот «Весна на Заречной улице», там, наверное, неправильная песня, наверное, и так далее. Да, вот «Петя и Волк», которая там в Нью-Йорке демонстрировалась как опера, почему-то не запрещена, у нас запрещена, потому что она связана с этим. И вот я хочу вам зачитать список запрещенной детской литературы. Обратите внимание, детской литературы. Детской литературы. Это... Проще сказок. Какие сказки запрещены? И я сейчас прочитаю, почему они запрещены. Так. Ага. Угу. Почему они запрещены? Чтобы мы не стали детьми. Итак, список запрещенной литературы. Кстати, если так подумать, список запрещенной литературы, например, в ИСКОН. Ну, кроме того, как GBC там петь Радхарани не надо, там, ну, Оши можно туда внести. Но также туда можно внести Бхактивинода Тхакура. Потому что многое, что в Бхактивиноде Тхакура, он все парампари, все такое, его некоторые изречения просто на 180 против этого. И поэтому не сильно... Это, если взять Бхактисиддханта Сарасвати, можно сказать, он запрещен. И я хочу сказать, что Шрила Прабхупада в Исконе запрещен. Потому что то, что мы читаем, это не Шрила Прабхупада. Настоящий Шрила Прабхупада запрещен. Как, в общем-то, Иисус тоже там. В этой. Ну, а Нараяна Махарадж, так это письма Шрила Прабхупада, это вообще криминал. Просто когда люди там приходили, распространяли письма Шрилы Прабхупады, и просто вырывали, даже было время сжигали. Это было такое. Итак, во исполнение федерального закона России. То есть на Украине тут уже понятно, какие сказки будут, как детей учат. А вот Россия, во исполнение федерального закона. Здрасте. От 29.12.2010 года еще. В редакции 28.7.12 о защите детей. Тема сегодня дети. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В 21 веке российские чиновники поняли, многие детские книжки, не говоря о мультфильмах, на самом деле пропаганда всяких нехороших вещей. Поэтому они были категорически признаны вредоносными и запрещены к прочтению. Так, вот ссылка на сайт, кому интересно там. Так, итак, список литературных произведений. Например, возрастная группа до 6 лет. Вот как раньше, до 16 лет, помните в кинотеатрах, да? Кто-то помнит? Смотреть запрещается. Сейчас вообще никаких ограничений нет. Включил там эту интернет и что хочешь. Вот. А раньше, до 16 лет... Вход запрещен был в кинотеатре, я еще помню это. Название произведения. «Иван Царевич и Серый Волк. Русская народная сказка». Запрещена, до 6 лет читать нельзя. Почему? Предмет запрета. «Сцены воровства коня и Елены Прекрасной». Не, на самом деле мы понимаем, что он же этот Иван Царевич не только воровал Елену Прекрасную, но даже опустить, что там была любовь, и даже давайте опустим, что Елену надо было Прекрасную своровать, иначе же там ей плохо было бы, да? Это все. То есть вот эти вечные отношения личностные убираются, выходит закон и говорит, а это же антиобщественное поведение. Вот. Сцены, вот поэтому надо Иван Царевич Серый Волк запретить. Потому что воровать нельзя. В общем, по боку все отношения, почему? Воровать нельзя, как он посмел. Ну, подробно там пишено, разрешено только 6 лет, информация содержит непобуждающих, совершенно. Вообще уголовный кодекс полный. Для детей. Антиобщественных действий или преступлений, эпизодические изображения или описания этих действий или преступлений, при условии, что не обосновывается, не оправдывается их допустимость или выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам их совершающим. Хоть что-то поняли? Потому что сложно. Сложно.
А можно еще? Еще?
Ну, если хотите голос. Разрешено только 6 лет. То есть Иван Царевич и Серый Волк. Вот пока 6 стукнет, тогда информация содержит непобуждающих к совершенству. Сейчас наберусь воздуха. Непобуждающие. К тому же это все одно предложение. Разрешено только 6 лет. Информация содержит непобуждающие к совершению антиобщественных действий или преступлений, эпизодические изображения или описания этих действий, или преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам их совершающим. Да? Я больше не буду читать. Это такая аннотация каждому. Тут вот у меня 3 колонки написано. Название произведения, предмет запрета и основание запрета. Название произведения. Просто, чтобы вы немножко... Теремок. Запрещенная литература. Угадайте, почему?
С какого года больше интересно?
С какого? С 10-го. 2010-го. Теремок. Сцена нападения на теремок, лисы, волка и медведя. Разрешено читать только 6 лет. Да. Ладно, но это так. А вот, я до 6 лет, там, ну просто мара. А список литературных произведений, запрещенных к прочтению лицам до 12 лет. То в 12 лет их уже не сказки интересуют. Да? Вот. А вот до 12 лет, что можно читать с 12 лет, а до 12 запрещено. Как будто там, не знаю, порнография какая-то, не знаю, да? Вот. Например, «Вор, волк и 7 козлят». Нельзя читать до 12 лет. Знаете почему? Потому что там есть описание смерти волка. Основание запрета информации содержит эпизодическое описание насилия. «Гуси-лебеди». Почему нельзя? Описание похищения детей гусями. Насилие, описывается, насилие без натуралистического показа процесса нанесения увечий. Я так вот силюсь даже понять, я просто помню эту сказку, да? Где там вот это все? Дальше не буду читать. «Дюймовочка». Как по-вашему? Где там криминал в «Дюймовочке»? Ну-ка, давайте, вспоминайте.
Влюбилась,
да, это криминал. Но это в конце было.
Ну да, это что-то старше ее, а криминал.
Вы плохо, ребята, знаете уголовный кодекс. Вот я вам сейчас... Это первое. Насильственное удержание «Дюймовочкой» мышкой. Итак... Насильственное удержание Дюймовочки мышкой и принуждение к вступлению в брак с кротом. Ну, видите, тут все серьезно. Мария Мариевна, насильственное удержание Марии, это неинтересно уже. Морозко. Что это? Насилие над младшей дочкой, сцены замораживания девушки в морозную погоду. То есть осуждающее отношение к насилию. По щучьему велению. Ну тут вы точно знаете, где там криминала просто завались.
Аладдина, они
тоже. А? Тут практически совершение Емелей антиобщественных поступков. Вот. И написано, почему не выполняется условие осуждения. Емеля представлен как полностью положительный персонаж. Негодяй, да? Негодяй Емеля. Сказка о царе Салтане. Насильственное заточение царицы Игведона в бочку. Сказка про военную тайну мальчишек и бальчиша. Ну это, конечно, сам Бог велел. Тут еще СССР примазался. Да? Сцена насилия над мальчишкой и бальчишем и описание убийства решено только с 12 лет. Информация содержит эпизодические изображения жестокости и насилия. Царевна лягушки – это насильственное удержание Василиса Кощея. Цветик семицветик. Запрещен. Описание мальчика Вити, который не может ходить. Информация содержит кратковременное и ненатуралистическое описание заболевания человека. Вот такие вещи. На самом деле, вот смотрите, с нами поступают как с неразумными детьми, взрослые люди. Им говорят, вот поэтому, а вообще нам это запрещают? Не поэтому. Этому Витхате запретили и отобрали у него буквально всю паству. Я ему говорю, не сдавайся вообще, зачем ты? Почему? Потому что отток денег пошел не туда. Их больше ничего не интересует, как поесть. Все. Это та же уголовная среда. Там как началось зональное очарие, если кто-то инициировал с этого, они просто за зону влияния борются. Махараджи борется за зону влияния. Там Джаяпатака к нему там побежали все, так на него дело целое открыли. Вот, сходняк обсуждал. И сказали, не надо. То же самое. Убийство, конечно. А если кто-то высунулся и сказал, да, ребята, тут вообще-то как-то не святость, а как-то так чук застрелили, этого сожгли, этого там пристрелили, гуру бизнес, просто бизнес. Только в отличие от настоящих уголовников в законе, они нарушают все, что можно. И прикрывают. Или прикрывают, что одно и то же. Понимаете? Я к тому, а знаете, для чего я это говорю? Потому что наша девственная, от рождения, незапачканная белая вера, вот такая белая, в папу, в маму, в Деда Мороза. Мы встречаемся с этим, и оно у нас падает. И мы верим в законы, верим в какие-то вот такие. А потом ходим и говорим, что-то Господа не слышно. А ты ребенка перестал быть. Ты должен быть защищен от вот этой элиты, которая никакого отношения к личностным отношениям, к раскрытости сердца не имеет. Должен понимать. А как понять? А посмотри на это проще. Если тебе говорят, что это понимается сердцем, или, то есть если это сразу нельзя объяснить, вот так вот, как дважды два, почему там аборигены съели кука, как, простая штука, есть хотели. Людоеды они просто, да ты все. А то, что оно съест там печень, станет таким, как такой, как кук, знаете, вот в этом-то и все дело. Они просто хотели есть, а потом под это подводят философию. Почему они это съели, кука? Да? Если бы они не были людоедами, эта философия без людоедства не держится. Очень просто. Значит, сначала простота. Если нету простоты. Если он просто хочет съесть, и потом такую очень сложную философию подводит. Почему она сложная? Задайтесь вопросами. Простота. Сколько времени, мне кто-то подскажет?
19.33,
да? Я немножечко еще, мы не вкладываемся. Да. Итак, смотрите. Мне прислали цитаты о цивилизации. Что такое цивилизация? Вот раньше, ну так говорят некоторые, что раньше Цивилизация — это какие-то протезы, да, вот компьютер, какая хорошая штука, я решаю такие столько проблем, которых без компьютера пока не было. Или машина, вот у меня появилась машина, допустим, да. Я столько успеваю за полдня съездить на заправку, сменить колесо, съездить там, поставить какую-то учетную карточку. Без машины у меня этих проблем не было. Вот что делает нас цивилизация. Цивилизация, в конце концов, она так замещает человека, и человек начинает ей служить. Вот. И то же самое, духовная практика. Духовная практика очень простая. У тебя есть личностные отношения, у тебя есть самое главное личностное отношение, это с Богом. А все остальные личностные, Бог говорит, что тебе делать и с кем это делать. И вот это есть духовная жизнь и духовная практика. А если духовная практика — это какие-то заламывание там этих рук мудры какие-то, как-то в лотосе стоять, или какая-то садана бхакти, или какая-то что-то, это очень похоже на технологии. И вот если я заменю слово «духовная практика», ну это в кавычках, «духовная практика, иди за духом», вот вся духовная практика. Вот то, что нам предлагает элита, очень сложные, порой невыполнимые вещи.
Например,
читаю. Я просто сейчас меняю слова «цивилизация» или «техника» на «духовная практика». Ну, «духовная практика» в кавычках. Власть техники требует от человека невероятной активности, от которой он становится пассивным. Он становится средством внечеловеческого процесса. Николай Бердяев. А теперь замените. Власть духовной практики требует от человека невероятной активности, от которой он становится пассивным. Он становится средством внечеловеческого процесса. Ты перестаешь быть человеком.
Вот у меня буквально вот опыт был на днях.
Да.
Ходил к девочке персонально заниматься йогой.
Угу.
И там такое, когда говоришь о Боге в сердце, это вообще не понимается.
Да.
Духовно это медитация, это концентрация, но это все техники. Вот и все.
Смотрите, это техника, знаете, как эта техника получается? Вообще откуда взялась техника? Раньше была это такая передача КОАП. Комитет охраны авторских прав природы. Не знаю, может, я дольше живу у вас, а вы, может, вы не знаете. Да. Это была детская такая передача, и там начиналась так птица-секретарь, она говорила КОАП, 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 вот так вот. И потом там звери говорили, что вот самолет, а вот если взять колибри, она с такой скоростью вот это машет, а у нее такой клюв везде достает. И потом говорили, что вот такая появляется. То есть ученые брали с природы и просто копировали. Причем ни разу лучше не скопировали, чем это сделала природа. То есть природа делает вот такие вот машины. Но эти машины, они применимы, ну, природой уже вот, ну, в десятку, как надо. И вот мы тоже копируем то, что... То есть это колибри, у них такая карма, понимаете, колибри. Вот такой вот нос, вот такие крылья, у них такая карма. И ей надо отработать какие-то вещи в счастливом состоянии, в общем-то. То есть она живет, потом она, может, не калибри будет. А мы берем это калибри, вот. А я человек, у меня все для этого есть, как у той калибри. Нет, мне надо что-то еще. Мне надо немножко от калибри, немножко от гипопотама. И вот я в таком танке сижу, а вместо калибри у меня какая-то нанотехнология, там, да, куда-то там залезть, посмотреть. Все, что ты видишь, просто у тебя уже вот все есть. До сих пор никакой электронный микроскоп глаз человеческий не заменит. Ну, просто не заметит. У тебя точно есть, и ты просто это видишь. Вот то, что ты видишь, то и делай. И вот там очищение по Семеновой, там, не, я не против, не подумайте, но вот подумайте, например, полное йоговское дыхание считается очень сложным дыханием. Это дыхание, которое вот я вдыхаю, живот надувается, потом средняя часть, потом вот эта вот часть. Выдыхаю, сначала это сдувается, потом это. Просто за тобой бешеная собака погонится, и ты пробежишь 50 метров, посмотри, у тебя будет полное йоговское дыхание. Это полное йоговское дыхание прилагается к конкретному действию. А когда сидишь вот так вот, да еще сутулился, тебе ни в коем случае не надо полное йоговское дыхание. Но какой-то профессор говорит, самое лучшее дыхание такое поверхностное, где вот тут вот чуть-чуть вот шевелится где-то там и все. Дольше проживешь. Глубокое дыхание даже вредно, оно нужно в исключительных случаях, таких, знаете, ну, в критических ситуациях, оно тебе не надо такое. И так же все остальное. Все вот эти практики, они у тебя возникнут, как кошка траву находит, так же они у тебя организм сам применит. Но если ты будешь применять вот это сенсибилизирующее дыхание, холотропное, сколько людей с ума сошло с этого? Сколько людей отношения порушились? Мы даже не знаем, какие мы включаем эту машину, которая не должна включаться. Начинаем видеть то, что не должны видеть. Вот. Ну, то есть вредоносная вот эта вот практика. Итак, я не буду читать слово «техника», буду читать «духовная практика». Власть духовной практики привела к страшному ускорению времени, за которым человек не может угнаться. Ни одно мгновение не самоценно. Оно лишь средство для последующего мгновения. Я приводил такой пример. Например, ребенок вовремя начинает ходить. Начинает он ходить не потому, что у него ноги такие сильные стали, потому что он раньше не начнет ходить, прежде чем его мозг и вот это все, не, он уже понял, куда, что. То есть он может это горячо, это не горячо, понимаете? А если он только открыл глаза первый раз и сразу ходить начал, понимаете? Ему лучше на месте сидеть и не двигаться, пока его не переложат в безопасное место. А потом он уже где-то понял, где друзья, где враги, куда надо ползти, куда не надо. И сначала ползает, потом ходит еле-еле, потом бегает, падать за это время научился. Все вовремя. А давайте мы ему ноги ампутируем и какую-то тележку скоростную. Знаете, инвалиды ездят, да? Вот духовная практика похожа на то. И человек понесся неизвестно куда, куда ему еще рановато. Он сошел с ума. А те, которые вот духовными практиками не занимались, они семью завели, детей выросли, куда-то на работу устроились, что-то там почитали, с кем-то какие-то личности, но что-то с ними случилось, какие-то долги отдали, какие-то им, то есть они жили. И у них бах, какие-то откровения, то есть у них ноги выросли, и они потом пошли. А у этого ноги уже не вырастут. Вот вам и духовная практика. Знаете, сколько инвалидов сделала духовная практика? Инвалидов. Инвалидов в первую очередь, что, знаете, самое главное, инвалид, тут от Бога. Понимаете? Ну, могут как-то восстановиться, но Бхактисиддханта Сарасвати говорит, религия это единственное, что может остановить дух человека. Единственное. Еще сейчас перерыв уже должен быть, но надо закончить мысль. Современная духовная практика – это обмен ценностей на удобство. Вдумайтесь. Духовная практика, опять в кавычках, да, имеется в виду, вот что-то вот как-то вот надо сделать, прочитать и сделать под руководством. Это процесс освобождения человека от человека. Важнейшая задача духовной практики – научить человека мыслить. А до этого он что делал? Вопрос, да? А до этого что он делал? А, ты неправильно мыслил. Наша цивилизация... Важнейшая задача... Наша духовная практика сможет выжить, если только мы откажемся от великого, от привычного поклонения великим. Прямо в точку. Духовная практика сможет выжить и продолжать существовать, если мы откажемся от привычного поклонения великим. Кто-то понял, нет? Ну подумайте. Потому что есть ложные авторитеты, да? В духовной практике есть ложные авторитеты. Если... Наша цивилизация сможет выжить. Наша духовная практика может выжить, если мы откажемся от привычного поклонения великим. Ну, надо подумать иногда. Это глубина. Это глубина, да. Тут два дна даже есть. Ладно. Духовная практика зашла так далеко, что потеряла из виду людей. И вот, мне больше всего нравится, я как раз на этом закончу. Духовная практика – это когда эскимосы получают теплые квартиры и должны работать, чтобы купить холодильник.
все вообще получается, те лоба все выворачивают тебя наизнанку и говорят, теперь ты нормальный.
Да. Перерыв.